Я водитель ЛКВ. Я сижу в своей машине. Я уехала в Европу, потому что я устала от унижения. Мне нравится масштаб уединения. Я сама по себе. И мы сливаемся. У нас просто вот такая вот любовь.
Квир-беседы.
Я бы хотел, чтобы они сняли кино. Я не видел ее вживую, мы разговаривали по видеосвязи, но то, что она мне рассказала, и то, как описала себя и свою жизнь, все это просится в кино. Вот представьте, рост 162 сантиметра, вес 53 килограмма. Это невысокая, довольно хрупкая на вид особа, ловко управляет машиной весом в 40 тонн. Или вот представьте себе персону из патриархальной центральноазиатской семьи, которая занимается делом, считающимся мужским. Представьте себе человека, который не скрывает своей квир-идентичности и умеет постоять за себя. Тут яркие контрасты, тут сильные эмоции, тут стремление к мечте, тут борьба, тут преодоление, тут много-много смеха.
Это моя мечта, да, вот такая. Нет бы о чем-то другом мечтать. Да, это была моя мечта.
Алмагуль Кабылбекова водит машины большегрузы. Прежде управляла КАМАЗами в Казахстане, а теперь гоняет фуры по Европе. Когда мы общались, она сидела в кабине где-то в Оснабрюке, на западе Германии. Так выглядит ее нынешний дом. На родине она – личность примечательная. На шажок ближе к гендерному равенству Казахстан стал не без ее участия. Большая история складывается из множества малых. Вот так поедешь однажды летом к родственникам в деревню, там впервые сядешь за руль и так техникой увлечешься, что через какое-то время о твоей страсти, о твоем призвании будут говорить на самом высоком правительственном уровне. Все это Алмагуль, цветущая яблоня, если перевести ее имя с казахского. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Какой-то почтовый адрес у нее есть. Она работает в Германии на латвийскую фирму. Но слать туда корреспонденцию, наверное, бессмысленно. Алмагуль большую часть своего времени проводит в машине. Здесь практически весь ее багаж, все движимое имущество, с которым уехала из страны в страну, с одного континента на другой. Даже когда им, дальнобойщикам, можно было бы найти гостиницу и переночевать там, куда удобнее и выгоднее не уходить от руля далеко.
Здесь жилье, это немножко проблематично. Ну и мне на выходные, на 2 дня искать, я что-то не очень хочу. Мне и так комфортно. Душ здесь есть, все для проживания в целом есть, я всем довольна.
Она и правда выглядит довольной. Но могу только предполагать, потому что вижу ее на экране. Многое остается вне поля зрения, а воображения не хватает. Я никогда не был в кабинах большегрузных машин.
Мы есть, но нас нету, можно так сказать. Мы просто водители, мы не задерживаемся где-то определенно. Я, например, вот позавчера я с Франции приехала, потом в Бельгию езжу, потом там, в Нидерландах, потом в Дании. Я работаю одна, мы сами загружаем фуру, сами выгружаем, спим мало, много ездим. То есть это не каждый выдержит. Я выезжаю, например, в 3 часа ночи, да, чаще всего. Бывает такое. И мой рабочий день заканчивается, например, в 5 часов дня. Потом я отдыхаю 9 часов, потом опять у нас загрузка. В общем, в неделю я, получается, работаю 15 часов 3 раза и по 13 часов 2 раза.
Алмагуль 39 лет. Она из Казахстана, где в ходу 2 языка – казахский и русский. И тот язык, и другой, и сейчас по работе не особо нужны. Она, главным образом, одна, вечно в пути. Неужели это и есть ее призвание? Я не верю. Алмагуль смеется.
Мне в Казахстане, поверь, весь Казахстан задавал этот один и тот же вопрос. А там же еще у нас, мы же ремонтируем большие машины.
Ну вот, я, это мое желание, мой выбор, мне так нравится.
Да, я считаю, что это просто мне это нравится, и сила в знаниях, ничего такого здесь я не вижу. Это моя мечта, да, вот такая. Нет бы о чем-то другом мечтать. Да, это была моя мечта.
Как себя не тренируй, все равно нет-нет, да окажешься жертвой предубеждений. Почему бы и правда женщине не управлять грузовиком? Почему я удивлен? Поговорив с Алмагуль, я спросил у Гугла и выяснил, что в США и Австралии каждый четвертый грузовоз водит женщина. Для сравнения, в России таковых едва ли больше 3%. А как с этим в Казахстане? Никак, уверенно отвечает Алмагуль. По крайней мере, официально. Прежде она была одна такая, а теперь и ее нет. В конце 2021 года моя собеседница уехала туда, где не оспаривается право на равенство в трудовой сфере. В правильности своего решения она не сомневается.
Ну, все давалось очень с трудом,
со слезами на глазах, с увольнением, с унижением. Поэтому я уехала в Европу, потому что я устала от унижения. Я устала терпеть насмешки. В каких-то моментах даже были, ну, сталкивалась так, что мне физически угрожали, вот, потому что для них это было неприемлемо, ну, что я с ними как бы наравне. Чаще всего это происходило с коллегами, но это было на всех уровнях. Это было, это были начальники, которые смеялись надо мной. Ну, это все. Вот все в Казахстане, когда узнают мою профессию и когда видят меня на, ну, на машине, да, они говорят, ну, в смысле, зачем тебе это надо? И иди варить борщи, и почему ты не замужем, и у тебя нет детей, и начинают такие, ну, вопросы, на которые я не хочу отвечать именно им. И постоянно я с этим сталкиваюсь, я просто устала от этого, потому что я одна, их много.
До недавнего времени профессия водителя грузовика официально считалась в Казахстане не женской. Она упоминалась в списке запрещенных для женщин занятий. Всего этот список включал больше 200 позиций, в два раза больше, чем аналогичный в России, и в два раза меньше, чем в Кыргызстане. Для сравнения, в Азербайджане и по сей день женщинам недоступны 678 профессий, своеобразный рекорд для стран постсоветского пространства. Считая запреты лишь предрассудками, Алмагуль все-таки получила доступ к рулю большегруза. А где женщине в Казахстане научиться водить грузовик? Где получить эти запрещенные знания?
Я просто просилась посидеть в кабине, дайте порулить. И все, меня везде отшивали, но я знала, что из тысячной дверей откроется одна дверь какая-нибудь.
Управлять грузовиком Алмагуль научилась уже в 14 лет. Но прежде чем официально сесть за руль большой машины, ей пришлось 4 года полежать под малыми. В 28 лет она пошла наперекор желанию матери, бросила работу воспитателя в школе-интернате и пошла учиться ремонту машин. Тогда на областном конкурсе технических училищ она однажды получила звание «Лучший механик».
Квир-беседы.
На мой вопрос, какая ты буква радужного алфавита, Алмагуль просит огласить весь список. Затем говорит, что часто называет себя лесбиянкой, а затем, снова подумав, уточняет.
Я вообще до 30 лет у меня было горячее внутри желание поменять пол. А сейчас я, ну, в общем, я мужчина, скажу тебе так, в образе женщины. Ко мне обращаются, ну, как вот, как моя оболочка этого требует. Ничего страшного.
Квир-терминология для Алмагуль, похоже, не очень важна. Если ее считают женщиной, окей, пусть женщина, она. А может, не бинарный человек? Думаю, я, подыскивая точное слово, а следом вспоминаю слово «квир» — спасательный термин, описывающий разом всю радугу идентичностей. Надеюсь, не погрешу против истины, если буду называть Алмагуль квир-человеком, квир-персоной. А как к этому относятся ее родители?
Он нормально, а вот мама нет. Но она у меня других убеждений, для нее это целая трагедия. Она не пытается это понять. Да, просто страшно, мы об этом не говорим. И уже за столько лет я к этому привыкла, но раньше меня это терзало, а сейчас я думаю, что это не надо терзаться.
Алмагуль родом из семьи, которую сама называет простой. Мать – бухгалтер, отец – электрик. Жители Темиртау, рабочего города недалеко от Караганды, известного своим металлургическим производством. Каминаут перед родителями Алмагуль совершила довольно рано. Она еще училась в колледже.
Я просто один раз в 17 лет об этом сказала, и у всех был шок. Я всех позвала, начнем с этого, всех родственников, и сказала, чтобы все от меня отстали в плане вообще, как я выгляжу, что я должна носить платье. Я сказала, я лесбиянка. Я просто тогда не знала, что я там, ну, что по-другому как-то это называется. Ну, и все. И, по-моему, больше у них не особо возникало желания что мне говорить.
Я пытаюсь представить себе эту сцену. Круглый семейный стол, Алмагуль, человек андрогинного обаяния, вводит близких в курс дела. Семья большая, только у мамы 5 сестер.
Я хотела сказать о том, что я не лезу ни в чью жизнь, и, пожалуйста, не надо лезть в мою. Я в колледже об этом говорила, я всем всегда об этом говорила, и всегда получала за это очень хорошо.
Слушая Алмагуль, мне трудно понять, где навык мимикрии, а где собственное желание. Где диктат общества, а где выражение личных устремлений. Прежде, работая автомехаником, она представлялась клиентам как парень, иначе, говорит, люди отказывались вверять ей, женщине, свою машину. Алмагуль поясняет, что раньше предпочитала стричься коротко, по-мальчишески, но сейчас отрастила волосы подлинней. В постоянных разъездах труднее найти парикмахера, да и удобней, если посторонние люди видят в ней женщину. Меньше вопросов.
И всем на работе я тоже так же говорю, если кто-то начинает ко мне лезть там или еще что-нибудь, я говорю, ты не в моем вкусе, потому что я лесбиянка.
Квир-побеги.
Своей нынешней зарплатой Алмагуль довольна – 2200 евро. Это в два раза больше, чем она получала за сопоставимый труд в Казахстане. На жизнь хватает, можно откладывать, а главное – нет унижений. Чтобы открылась одна дверь, иногда нужно, чтобы закрылась другая. Алмагуль развозит сейчас грузы по Европе во многом потому, что родина недвусмысленно дала понять, что за рулем большой машины ей делать нечего.
Мало того, что меня унижают люди, так еще со стороны правительства я получила удар под дых.
В 2019 году она поступила на работу в концерн «Шубаркуль-Камир». Это крупнейший в Казахстане производитель энергетического угля. Управлять КАМАЗом ей нравилось. Желая вдохновить других женщин, она рассказала о своей работе в личном YouTube-канале. Там она назвала себя «Королевой грузовиков».
Вот моя ласточка. Такие у нее колесики. Это манипулятор. КАМАЗ-манипулятор. Вот на нем я работаю. В кабине в три места. Руль и все. Все, что нужно для счастливой жизни.
Работодатели к такой открытости не были готовы. Одно дело, если женщина занята на мужских работах тайком, и другое, когда говорит об этом во всеуслышание. Летом того года к Алмагуль пришли сотрудники корпоративной службы безопасности. Сорвали в самый разгар рабочего дня.
Это было неожиданно, это было вообще страшно, на самом деле, когда с тобой разговаривают, как с преступницей, как будто я что-то такое совершила. Они меня терроризировали до полдесятого вечера, потом целый день был рабочий день, он 12-часовой, это было лето, это был июнь, была стояла несносная жара, я хотела отдохнуть, я не хотела никаких вопросов, там еще что-то, но мне не давали покоя, меня вот терроризировали, зачем ты это выпустил, это видео, ты не понимаешь.
Об этом Алмагуль рассказала правозащитницам из казахстанской квир-организации «Феминита». Туда за помощью она обратилась от отчаяния. После расспросов, напоминающих допрос, ее уволили со ссылкой на пресловутый список запрещенных для женщин профессий. До сей поры Алмагуль не знала, что нарушает какие-то законы. Водителем грузовика она работала уже несколько лет, из них 4 года официально.
Я сняла видео, что вот, ребята, я там работаю на карьере. Да там неизвестно, вообще все карьеры друг на друга подходят. Вот это мой КамАЗ, манипулятор. Я вот ничего такого, я даже не показывала номера. Я не показывала, где я конкретной организации работала. Начали меня там допрашивать. Там, я говорю, вы что здесь устраиваете, не пойму. Как будто я там перевозила, я не знаю что, и тут меня с контрабандой поймали. Ну, я это, конечно, все это выдержала, потому что я не должна была показывать свои слез и своего испуга. Но внутри я потом пришла в комнату, и я просто рыдала безостановочно.
Вскоре после громкого увольнения Алмагуль вновь села за баранку большой машины. Она работала в карьере по добыче руды в Костанайской области в Казахстане, съездила на заработки на российский север, в Ханты-Мансийске управляла бетономешалкой. Затем пошла гонять фуры из Алма-Аты. Контент YouTube-канала «Королева грузовиков» пополнялся более-менее регулярно. В одной из записей она сообщает, что в поездку по Казахстану взяла с собой младшую сестру. Означает ли это, что семья приняла выбор Алмагуль? «Да, конечно», — отвечает она.
«Конечно, хорошие отношения, потому что я реализовалась, я доказала, что я отвечаю за свои слова, и я знаю, что я делаю, и, пожалуйста, не надо мне ничего указывать. Я капитан Америка».
Рассказав о несправедливом увольнении, Алмагуль сделала свое дело кейсом, доказательством дискриминации. Ссылаясь на него, казахстанские квир-феминистки попытались вновь раскочегарить жар затяжной общественной дискуссии о списке якобы неженских профессий. «Право на труд. Казахстанка притворялась парнем, чтобы работать автомехаником», писала пресса Казахстана в 2020-м, а год спустя, в октябре 2021-го, были внесены поправки в Трудовой кодекс страны. Список запрещенных для женщин профессий отменили. Наконец-то ушел в прошлое рудимент советской эпохи. Впервые такой список появился в СССР еще в 30-м году прошлого века. На жизнь Алмагуль это решение мало повлияло. Она захотела уехать в Европу.
Около 2 лет я и так с копейки на копейки работала, потому что меня официально нигде не брали. Я работала в всяких шарашках. Ну, с каким контингентом мне приходилось работать? Они постоянно надо мной смеялись, они постоянно надо мной издевались. Кто-то пытался меня ударить. Ну, меня как бы, ну, мне приходилось защищаться, а порой даже драться, потому что я никому не позволю себя унижать.
Сейчас канал «Королева грузовиков» не обновляется. Последнее видео было опубликовано в феврале 2021 года. Рассказав о приключениях на зимней дороге, Алмагуль замолчала. Мне объяснила, что комментарии хейтеров отнимали слишком много душевных сил.
Я немножко с этим не справилась в плане то, что я не могу, когда пишут плохие комментарии. Я просто это хотела людям показать, то, что все возможно и при желании. Но потом я поняла, что я не хочу тратить свою жизненную энергию на них. Это бесполезно. Было все очень сложно, вообще очень сложно. Это было настолько так обидно, что это просто не передать словами. И я сказала, что я не хочу там жить, и я уеду в Германию.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Вспоминая детство, Алмагуль говорит, что воспитание у нее было жестким. Никто в семье не смел перечить отцу. К ней, старшей из троих детей, он относился особенно строго. Она же пошла поначалу по его стопам. Алмагуль – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу.
А мама у нас особо, она не могла ничего говорить, у нас был деспотичный отец. Ну, я, например, упаду, у меня там коленку разобью или что-нибудь еще. Он говорил, он меня всегда вот так за футболку поднимал,
ну, вот так, котенка, и поставит, и говорит, посмотри на коленку, там, кишки у тебя видно, не видно, я говорю, нет, не видно, он говорит, ну, тогда иди. Я спортом потом занимался, мы на соревнования ездили вместе, он всегда говорил, будь сильной, не будь слабой.
Дочь сорванец устраивала отца, но, кажется, была не очень по душе матери, и это по ее настоянию Алмагуль пошла после школы в музыкальный колледж. Там она выучилась играть на дамбре, казахском народном инструменте на две струны.
Я училась не очень хорошо, потому что я не хотела там учиться, но мне там нравилась атмосфера. Мне нравилось то, что там было все так культурно, воспитанно, всегда были у нас концерты. Но мне не нравилось учить кюи, этюды. Меня мой преподаватель закрывал в кабинете и сказал, пока ты не выучишь текст, мы я тебя отсюда не выпущу.
Паинькой, как того хотела мама, не стала. Едва закончив колледж, дамбру больше в руки не брала. Но любовь к музыке осталась. Круг музыкальных запросов довольно широк. И симфоническая музыка, и опера, и джаз. В машине, впрочем, предпочитает слушать радио. Сложная музыка требует качественного звука. Ей же, разъезжая по Европе, важнее слушать звучание иностранного языка. В надежде, что удастся его выучить. Дамбра ей не пригодилась, а умение драться спасало не раз. Ей все время приходится отвоевывать место под солнцем. Буквально за пару дней до нашего разговора Алмагуль вновь вспомнила бойцовские навыки.
Мы сидели, выпивали. Ну, я как бы выпиваю, но как бы я знаю свою меру. И мы сидим, и опять начались вот эти вот смешки, приколы. Да, тебе надо, может, тебе все-таки жениться, или там ты замуж, может, ты за меня лучше. Я ему сказала, ну, типа, мне не нравятся твои шутки, я хочу, чтобы ты заткнулся. Я сидела, и он стоял, и я просто левой рукой, я тоже хорошо могу ударить левой рукой, я ударила ему в пах, и он сел на место. Конечно, я знаю много запрещенных ударов, которые вырубают человека с одного раза. Я везде дралась, где только могла. Постоянно дралась, меня били, меня лобили за мою ориентацию и все такое, но это бесполезно.
Ей, как вижу, нравится быть живым опровержением расхожих стереотипов. Кто сказал, что женщина ростом в 163 сантиметра не может противостоять крупному мужчине на несколько голов себя выше? Для Алмагуль драка не драка, а борьба за справедливость. В Казахстане, по ее словам, нет таких мест, где ЛГБТ-человек мог бы чувствовать себя в безопасности.
Неважно, где, это очень опасно. Это надо быть очень сильной, ну, сильным человеком, чтобы это конкретно вот так сказать. Особенно мальчикам это очень страшно. Просто твое признание никто не поймет, и тебя может любой побить, и это, ну, ты даже пойдешь с заявлением, и все скажут, ну и что ты пришел? Никто тебя не защитит. Они это не поощряют. Но, может быть, динамика есть, скажем так, в Алмате. Еще как-то более-менее. Но это такие проценты маленькие. Это все равно очень страшно и осуждаемо.
Слова Алмагуль, увы, подтверждает криминальная хроника. Гомосексуальные отношения в Казахстане легализованы еще в 1997 году. В этой центральноазиатской стране были попытки принять закон, аналогичный российскому закону о запрете на так называемую ЛГБТ-пропаганду. Но в 2017 Конституционный совет Казахстана признал этот законопроект незаконным. Такова официальная точка зрения. На деле же открытость сопряжена с серьезным риском для жизни. И в мае прошлого года в Шымкенте агрессивная толпа напала на двух активисток из организации «Феминита», тех самых, кто рассказал миру об Алмагуль. Показательный факт. Местная полиция попыталась завести дело не на мужчин, которые били квир-активисток, а на них самих, якобы за сопротивление представителю власти. Алмагуль продолжает.
«Постоянно. Я своих друзей геев постоянно защищал. Мы шли с моим другом и ночью по улице. Мы шли с ним с клуба. Это было Тимиртау. А у моего друга он похож очень на девушку, да? И у него такие еще длинные вьющиеся волосы, но у него при этом борода есть. Ну, и он такой идет, весь плывет, такой это, и мы с ним идем. Мы с ним идем. Ну, конечно, он драться не умеет, естественно. И мы с ним идем, и навстречу нам идет какой-то парень. Такой раз остановился. О, девчонки, привет! И такой, что это, блядь, такое, короче? Я говорю, пойдем поговорим. Я говорю, с какого ты квартала? Ну-ка, скажи мне. Вот и все. Он мне говорит, я там с того. Я говорю, вот того-то, знаешь? Ну, вот, типа вот так вот. Я говорю, давай не будем это, потому что я тебя поймаю, и потом мы тебя хорошенько отмутозим.
Малой кровью обходилось не всегда. Алмагуль вспоминает, как вышла одна против толпы парней. Это было в Астане. Она приехала туда в гости к Косте, к бывшему однокашнику. Прежде вместе учились в музыкальном колледже.
И у нас закончилось наше топливо. Я говорю, погнали в Вагаз. Это было часов, наверное, 10:30 вечера. С левой стороны стоит какая-то толпа, кучка людей. И они говорят, Костя, типа, иди сюда, чё, куда ты идешь? Пусть, типа, сгоняет нам за выпивкой. Это, говорю, ты кому сейчас свистнул? Он такой, нет, обушал, могу и делай этого, пожалуйста. Я говорю, вот, видел, дулю тебе с маслом, никуда он не пойдет. И один из них подошел ко мне, он взял меня за крюки, и он ударил мне с головы в нос. Но он думал, что я вырублюсь, но я-то не вырублюсь, я же спортом занималась на тот момент. Я кинулась на него. Мы начали с ним кувыркаться там. Потом какой-то лидер, там он сидел. Я видела, кто-то на корточках там сидел. И он говорит, быстро, короче, перестали, ну-ка, типа, убери это. И я встаю, у меня все вот так вот в крови. Он говорит, ты вообще, типа, ку-ку? Ну, типа, ты же видишь, что нас много? Я говорю, что? Мы вам не собаки.
Квир-беседы.
В Германию Алмагуль приехала в самом начале 2022 года. Хотела бы и раньше, но помешала пандемия коронавируса. Спрос на услуги дальнобойщика был невелик. Собрать нужные на переезд деньги ей удалось благодаря перевозкам грузов в Турцию.
А почему-то в Турции я была вообще королева для них. Я когда приехала первый раз на таможню, а где кто? Ты чё? Это ты одна здесь приехала? И они такие, иди сюда, там все как собрались эти таможенники. Типа, выйди сюда, мы хотим на тебя посмотреть. И я стою на них, смотрю, они такие еще высокие эти. Все такие, что-то там говорят, в шоке просто. Они видят, что я с Казахстана, они еще там просто, у них, видимо, такой взрыв был в голове. И когда я останавливалась покушать, ну, в кафешках там или еще что-нибудь, они мне прям кланялись, я такая, думаю, что происходит? Что за поклонение? Это было прикольно, мне нравилось.
Скопив 2000 евро, она купила билет Астана-Франкфурт на Майне-Рига. Полет в один конец. Она договорилась, что будет работать на латвийскую фирму. В том, что европейские реалии сложнее, чем хотелось бы, убедилась довольно скоро.
Делают латвийскую визу, приглашение на работу, и потом я приезжаю в Латвию. Там у нас еще идет оформление дальше. Я прохожу, сдаю там экзамены. Ну, там мне нужно получить разрешение на вождение по Европе.
Бюрократические сложности были предсказуемы. К ним Алмагуль была готова. Чего не ожидала, так это того, что ей и в Европе придется бороться с предрассудками.
То есть я уехала от своих же соотечественников, только я приехала сюда, и опять же они здесь. Только мы находимся уже в Европе. Одни и те же вопросы. Зачем тебе это нужно? Иди варить борщи. Я думала, что я избавлюсь от того, что меня преследовало, но, оказывается, я ошибалась, потому что мне нужно знать язык, чтобы я работала конкретно от немецкой компании, и мне нужно получить вид на жительство, чтобы я вообще не касалась наших соотечественников, которые меня сейчас здесь, опять же, окружают.
Опыт общения с местными жителями у нее куда позитивней. Немцев меньше удивляет факт, что за рулем женщина. Они готовы внимательно слушать, когда понимают, что имеют дело с иностранкой. Они помогают, если видят, что груз для Алмагуль явно неподъемный.
Но они сначала такие смотрят на меня, Я там, но я все равно думаю, я сейчас я справлюсь однозначно. И потом все равно кто-то приходит и начинает мне помогать. Типа, мы верим в тебя, но слушай, время идет. Давай мы тебе поможем, да-да-да. Чаще всего они восхищаются мной.
Формально она числится работающей в Латвии, но фактически трудится в Германии. Уровень ее социальной защищенности, как я понял, уверенно стремится к нулю. Переехав в Европу, Алмагуль оказалась в положении, которое не сильно отличается от того, что было прежде, когда она по-черному работала дальнобойщицей в Казахстане.
У нас есть страховка, но эта страховка ничего не дает. Ну, я когда спрашивала, что ну, мне нужно было сходить к гинекологу, да, допустим, ну, в Латвии, а я говорю, у меня же есть страховка. Я так и не поняла вообще, в чем прикол или как, что эта страховка, она там ничего не покрывает, что мне придется сходить к частным.
Своей главной проблемой Алмагуль называет языковую. Чтобы работать, нужно лучше понимать, о чем говорят местные. Но, говорит, и это преодолимо.
Я, например, если он мне говорит, например, там, ах, ты он цванцих, и там, я вообще иногда не понимаю, я говорю, битен, как там, шрайбен зе битен, типа, напишите, битен, шрайбен зе, что-то, я единственное могу только понимать, что какая рампа, что мне нужно ждать, что сейчас, например, как сказать, там, поменяйте палеты, где мои документы, напишите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, там, мне нужно забрать прицеп свой, он стоит там на стоянке. Потом я спрашиваю, где там, ну, как пройти, где бюро, boys, tas бюро, и типа, не знаю, как они меня понимают, но, типа, я так. Я понимаю, что я, наверное, такую фигню говорю, но некоторые ждут, пока я скажу. В принципе, язык можно выучить при желании, я думаю, это вообще легко.
Слушая Алмагуль, я вновь убеждаюсь, что любой профессионал в некотором роде поэт. Что любит, о том и поет. И снова немного личной лирики. Меня восхищает женщина за рулем огромной машины. Мне это кажется обещанием будущего, где все и впрямь сделаются неподдельно равны.
Мне нравится масштаб. Мне нравится уединение, я сама по себе. Мне нравится звук двигателя, запах. Мне кажется, как будто я тоже этот организм, часть этого организма, и я как... И мы сливаемся. У нас просто вот такая вот любовь.
Мне, человеку без автомобильных прав, трудно представить, как можно хотеть всю жизнь провести за рулем. Также трудно мне представить переезд в другую страну без какой-либо поддержки со стороны. Сравнивая себя и собеседницу, мне все время приходится ловить себя на чувстве контраста резкого, мы, кажется, диаметрально противоположны. Тем интереснее слушать ее, тем веселей кажется ее смех. Тем больший смысл обретают слова, которые в других устах, в других обстоятельствах показались бы мне затертыми. Не быть слабой, а быть сильной, уметь постоять за себя, верить в мечту. Добиваться. Алмагуль говорит об этом снова и снова, и это явно не пустые призывы. Я сейчас говорю это, а сам думаю, где сейчас Алмагуль? На какой европейской дороге? Если слышишь меня, знай, хочу, чтобы про тебя сняли кино. С тобой в главной роли.
Нет бы о чем-то другом мечтать.
Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Queergespräche. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.